одно Евангелие и единственное Евангелие. У меня такие мысли были, что, может быть, назвать можно было и так. Нет благовествования, кроме благовествования, и Господь Иисус, пророк его. Но звучит как-то слишком по-мусульмански. Но, кстати, мусульмане, они как-то, у них позднейшая за Христа веру. Поэтому вот так. Благовествование или Евангелие? Что правильно и как правильно? Апостол Павел пишет в переводах наших «благовествование». А чем отличается, скажите, пожалуйста, благовествование от Евангелия? Языком. Просто языком. На древнегреческом «евангело» то же самое, что благовествование на, ну, я не знаю, не на старорусском, но на каком-то русском языке XIX века, ну, и 20-го, может быть, и 21-го. Благо, добро, вествование, ну, весть, рассказ, повествование, все мы понимаем. В Евангелии то же самое, добрая весть, так скажем, добрая весть, благовествование. И темы одной Евангелии и единственной Евангелии касается апостол Павел в послании к галатийским церквам. Это не одна церковь, их несколько было, ну, по крайней мере, четыре. И на то, чтобы написать послание, начало которого мы читали перед молитвой, были веские причины, очень веские причины. И эти причины, они отражены в исторической книге, несмотря на то, что она входит в канон Библии, это историческая книга, которую написал историк Лука, и книга называется «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов». Так вот, там открывается причина, почему апостол Павел пишет письмо галатийским церквам. Ну и, конечно же, в самом послании он также открывает эту причину. И письмо в Галатию было написано 20 лет спустя после воскресения Господа Иисуса Христа. 20 лет уже прошло. Уже 20 лет прошло после этого, когда Павла, бывшего Савла, фарисея, гонителя церкви, церковь, христианская церковь, когда он уже после его обращения направила в миссионерское путешествие. Автором письма к галатийским церквам является Савл в иудействе, в христианстве Павел, который до 30 лет нещадно гнал христианскую церковь. Но по благодати Божией, как он пишет, «Есмь то, что я есмь». По благодати Божией стал Господь, избрал его на служение апостола. Так вот, для лучшего понимания, что происходило тогда и как это все происходило, мы обратимся к книге «Деяния святых апостолов». С 1 стиха 13 главы мы читаем. «В Антиохии, в тамошней церкви», это сирийская Антиохия, потому что дальше будет еще одна Антиохия. Так вот, в тамошней церкви, в Антиохии, что в Сирии находилось, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл, то есть наш апостол Павел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Это предыстория. Это предыстория первого миссионерского путешествия апостола Павла и Варнавы. Вот так именно и начиналось это первое путешествие. Мы можем посмотреть на карту, если она у нас получилась. Да, замечательно. Выглядит, видите, в самом уголочке там написано «Сирия» и город Антиохия сирийская. И вот красненькой стрелочкой нарисовано весь путь вот этого первого миссионерского путешествия. А перед нами что? Сирия, южнее Израиль, А там, где все в основном стрелочки крутятся, это территория современной Турции. Так вот, Варнава и Павел, они отправились через Кипр туда, на южный берег Турции. И посетили Сирию Антиохийскую, то есть Антиохию Сирийскую. Посмотрите, это то, что сначала было Антиохия Сирийская, и первый там Антиохия Писидийская. Вот они прибыли туда. А потом они оттуда, проповедуя там Слово Божие, отправились в Иконию, Листру, Дервию, и вот там, в этих местах, были основаны церкви. По обычаю своему апостол Павел входил в синагогу и начинал учить людей. Люди, которые слышали Слово Божие, обращались к Господу Иисусу Христу, принимали Его, но таких было немного. Тем не менее, по милости Божией, по крайней мере, 4 церкви было создано апостолом Павлом в 47 года, примерно 47 год нашей эры. 47 год нашей эры. 2 года он там работал с этими церквами, и вот появились эти церкви. Это первое миссионерское путешествие. Так вот, по своему обыкновению, входя в синагогу, апостол Павел начинает проповедовать Иисуса Христа. Но начинает он всегда с истории израильского народа, о том, как они, израильский народ, был выведен благодатью Божией из египетского плена, из египетского рабства. Потом они путешествовали по пустыне, потом перешли через Иордан, уничтожив 7 народов по пути, которые занимали землю, которую Господь предопределил во владение, и расселились там, земля обетованная. Потом был период в 450 лет судей, это он все в проповеди рассказывает. После судей началась эра царей. Муж по сердцу Божьему, это Давид, мы прекрасно знаем, и Давиду обещаны были милости и Мессия, от которого должен произойти Спаситель Израиля. Так вот, Спаситель, Сын Божий, сошел с небес, воплотился в человека, стал человеком, был умерщвлен, распят за грехи людей, и Бог его воскресил на 3-й день. Вот это его проповедь. Так что же получалось в тех синагогах? Реакция людей. В 13 главе, мы всю главу не будем, не можем читать, это очень продолжительная она, а их вообще 13, 14, 15, 3 главы, которые касаются этих событий. Так вот, в 48 стихе мы читаем 13 главы. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни, и Слово Господне распространялось по всей стране». Ну, во-первых, здесь тут такая, конечно, фраза, целая богословская наука в одной фразе, предуставлены к вечной жизни, учение о предопределении, они заранее были предуставлены, предопределены к вечной жизни, и вот Господь, Он не только избирал людей, но Он и средства предопределял для этого. И этим средством оказался апостол Павел, бывший гонитель христианской церкви. Так вот, он стал проповедовать, язычники радуются и принимают Господа Иисуса Христа. Совершается великое чудо. И Слово Господне распространялось по всей стране. По какой стране? По Галатии. Понятно. Распространялась по всей земле, по всей той Галатии. Вот, потом 14 глава начинается. 14 глава начинается с 1 стиха, мы читаем. «В Иконии они, это из тех городов, которые мы перечисляли, они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов, то есть и евреи, и греки, большое число уверовало в Господа Иисуса Христа. Конечно же, мы понимаем, что это происходит благодаря работе Святого Духа, который проводит вот эту дивную работу, что и евреи, и язычники каются и принимают Господа Иисуса Христа. Проповедь, опять же, звучит, проповедь апостола Павла, она такая же, как и всегда. История израильского народа, обещание Мессии, пришествие Мессии, сошествие Сына Божьего с небес на землю, служение, распятие, воскресение из мертвых и действие благодати Святого Духа. Так вот, после, в то же время мы читаем, что множество было верующих, в то же время во втором стихе мы читаем, а неверующие иудеи были и такие, и их было немало. А неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Понимаете? Пришли в синагогу, проповедуют Христа распятого, умершего и воскресшего. Язычники радуются, иудеи начинают верить, они принимают Господа Иисуса Христа, а неверующие начинают свое черное дело. Кого вы слушаете? Да что это за пришельцы? Да что это Господь? Да что это за Иисус Христос? Да что это воскресение из мертвых? Да что это все такое? А где закон? А почему закон Божий попираются этими апостолами, а этими апостолами, как будто они не апостолы, и так далее. То есть они начинают свою черную диверсионную работу в церквах проводить. Пятый стих с той же главы, пропускаем несколько стихов. «Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, черная работа возымела плоды». Чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали, и там проповедовали Евангелие. То есть все происходит в той же самой области. Там расстояние между городами совсем маленькое. Отправились из одного города, проповедовали в другом. Там та же самая картина. Кто-то верит, кто-то не верит. 19 стих. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи», то есть они там тоже передвигались, некоторые иудеи эти, «и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут». То есть пришли лгуны какие-то и вас смущают. «И возбудив народ», что они сделали? Совершили жуткое преступление. Побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Все. Проблему закрыли. Забили камнями этого негодника Павла. Посмотрели, уже и не дышит. Взяли, выволокли за город и бросили. Но, оказывается, не совсем. Очнулся апостол Павел и пошел дальше в другой город. Там же рядом. «Проповедовав Евангелие», 21 стих, «сему городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников». Во всех этих городах уже были ученики. «Увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Среди этих скорбей и гонения церкви, открытое побивание камнями, как мы видим. «Рукоположив же их пресвитеров», всего 2 года прошло, чудо Божие, уже готовы и пресвитера, уже есть и дикана, они их рукоположили на служение, церкви начинают работать. Понимаете, таким вот чудом Господь распространял христианство по всему свету. Сначала это был вот островок этот Кипр и чуть-чуть южный берег Турции и немножко вглубь нынешней территории Турции. Это начало только, это начало. Потом будет и второе, и третье путешествие апостола Павла миссионерские. Церкви будут расти везде. А сегодня мы видим величайшее чудо. По всему свету существуют христианские церкви. Так вот, конец 14 главы. Они отправляются домой. Варнава и Савл после 2 лет отправляются домой, в Сирию Антиохию Сирийскую. Это было около 47 года. А 15 глава – это уже о событиях после, последствующих за этим. Год прошел. И мы читаем первый стих. «Некоторые, пришедшие из Иудеи и учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не сможете спастись, если пришли». Там церковь существует уже. Так вот, в период между 14 главой и 15 главой апостол Павел, скорее всего, в этот период апостол Павел пишет письмо этим галатийским церквам, которые были там. Он пишет им письмо. А эти некоторые, пришедшие из Иудеи, говорили: ну все, конечно, хорошо, да, вы, но если вы не совершите обряд обрезания, вы не спасетесь. То есть, что они говорят? Христос начал дело спасения. Он заплатил ценой своей крови за ваше избавление, заплатил за грехи, но он не завершил свое дело. Его недостаточно. Вот этой жертвы недостаточно. В чем весь кошмар? Не в том, что навязывают какой-то обряд, а говорят, что Христос, он не все совершил. Не все. Теперь дело за малым. Вы должны совершить обряд обрезания. Иначе все, что сделал Христос для вас, не имеет никакого значения. Вот где чудовище. Вот где дьявольщина всякая. Вы сами должны закончить это дело и совершить это обрезание. И я хочу сказать, что эта дьявольщина, она знакома нам и сегодня, по сей день, и в евангельских церквей, которые называют себя евангельскими, то есть благовествующими церквами, которые благовествуют Евангелие, что вам для спасения надо еще что-то. Вот, пропустил вечерю Господню на замечание, пропустил 2 вечери, значит, ты уже не можешь спастись, мы тебя отлучаем, и так далее. Ну, это там про вечер или еще что-то. Вот таким образом начинается. Вам для спасения надо. Покаялись, уверовали, да. А теперь вам надо вот то, и то, и это делать. И это укоренилось, и это утверждается в церквах. И на этом многие церкви, евангельские церкви, стоят и строят свое учение. То есть так и должно быть. Так вот должно быть. Да, Христос умер, да, Он заплатил, но вы должны это и это. Ну, в разных церквах по-разному, но вы должны. Потому что если вы это и это не будете делать, то смерти Христовой недостаточно для вашего спасения. Вот это все и объясняет, почему апостол Павел пишет свое послание в галатийским церквам. Потому что люди, верующие там, столкнулись вот с этим чудовищным, дьявольским наездом на благодать Божию. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом. Это последний апостол. И если кто-то где-то слышал или продолжает слышать о церквах, в которых есть служение апостолов, они есть. Мормонские церкви, да даже баптистские церкви, в них тоже есть такое апостольское служение по распространению церквей и так далее. Это не то, потому что все апостолы были избраны Господом Иисусом Христом и поставлены на служение. Но это просто небольшое отступление. Но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящееся со мною братья церквам галатийским, мы вам пишем послание и умоляем вас прислушаться к словам этого учения. И дальше он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, не от Моисея, не от скрижалей каменных. Благодать вам и мир от Отца и Господа Иисуса Христа». Это очень важно. Сначала благодать, а потом мир. Наоборот, никак не может быть. Потому что мир в сердце человека устраивается или устрояется только после того, как там была совершена работа благодати по примирению этого человека с Господом Богом и Иисусом Христом. Примирение с Ним через что? Через веру? Конечно же, через веру. Ни в коем случае не через закон Моисея и не обрезание. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Избавить, не сделать первый шаг к избавлению, не начать это избавление, но избавить пришел, и Он это сделал, и Он избавил. Он принес Себя в жертву за грехи тех, которые уверуют в Него. Принес Себя в жертву. Он не сделал первый шаг. Он избавляет нас по вере, которой мы уверуем, от лукавого века. Ему слава во веки. Аминь. И дальше просто он, я не знаю, но вежливый, апостол Павел, вежливый, он говорит: удивляюсь, что вы, мне прям так кажется, братья, я шокирован тем, что у вас происходит. Реально, я в шоке от того, что слышу, потому что вы, от призвавшего вас благодатью Христова, так скоро переходите к другому Евангелию, к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас. Нет двух Евангелий. Он говорит: нет их, впрочем, этого быть не может. Если к Евангелию что-то добавляется, оно перестает быть Евангелием. Оно просто перестает быть Евангелием, как ложка дегтя в бочке меда. Запустите туда, и все это уже не мед. Все испорчено. Нет больше никакого Евангелия. Если вы к Евангелию еще что-то добавляете, это уже не Евангелие. Это уже не Евангелие. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова, испортить его. Испортить благовествование Христова. Испортить Евангелие Христова. И главная мысль, конечно же, здесь – Евангелие – это то, без чего церковь существовать не может. Евангелие – это фундамент церкви. Если фундамент разрушается, церковь перестает быть церковью. Она может превратиться во что угодно – в клуб по интересам, в тусовку какую-нибудь, в площадку для общения и так далее. Но она перестает быть церковью. Об этом апостол Павел пишет дальше. «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стали благовествовать вам не то, что благовествовали мы, да будет анафема». Что такое анафема? «Да будет отлучение». «Да будет отлучение». Как только превращается или извращается Евангелие, да будет отлучение. Так он говорит. Так он говорит. Может быть, в церкви, мы добрые, мы христиане, мы любящие, и этого не происходит. А что происходит на небесах? Это Слово Божие. А какой вердикт выносит небеса? Анафема. Анафема. Как прежде сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. И дальше. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Понимаете, надо держать людей, надо быть приятным всем, надо делать это, надо делать это. А он говорит: нет, надо думать о Боге, а не о людях. В смысле, не о людях, в том смысле, что о тех, для которых ты должен быть, паенькой таким, я не знаю, всем приятный, всем всем, все принимающие, со всем соглашающиеся и так далее. Благодать – фундамент церкви. Без Евангелия клуб по интересам – да. Тусовка – да. Приятное общение – да. Церковь – нет. Нет церкви. Нет Евангелия – нет церкви. И поэтому он говорит, есть только одно благовествование. Есть только одно Евангелие. И нет Евангелия, кроме Евангелия. И автором этого Евангелия, конечно же, является Господь Иисус Христос, как в 13 стихе. И все на этом поставлено. Хорошо, а что такое Евангелие? Вот теперь главный вопрос. Ну, да, пастор Георгий, ты много говорил тут про то, что не Евангелие. А что Евангелие? А Евангелие очень просто про Евангелие. Первое. Господь Иисус – это Бог-Сын, который стал человеком, сошел на эту землю. Он воплотился в человека, и он Мессия. Он помазанник Божий. Это первое. Второе. Господь Иисус Христос добровольно приносит себя в жертву за грехи тех людей, которые в Него уверуют, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Третье. Отец воскресил Его из мертвых. Отец воскресил Его из мертвых. Богом воскресившим Его из мертвых в первом стихе Галатам пишет. Это не просто вступление. Там все очень много, там очень много богословия. И четвертое, то есть воскресил из мертвых, и четвертое, чтобы обрести благодать, надо в это поверить. Все, вот это и есть Евангелие. Сын Божий сошел с небес, служил на земле, был распят, умер, Отец воскресил Его из мертвых, а Он заплатил за грехи. Отец воскресил Его из мертвых, и ты должен в это поверить. Все. Это и есть благовестие. Это есть полное Евангелие. А тот, кто добавляет к нему чего-то, я не против дисциплины в церкви, ни в коем случае, нет, но ставить ее в зависимость от этого вопрос спасения, ну, надо подумать об этом, и надо постеречься. И поэтому вот оно, Евангелие, вот то, что сделал Господь, и вот то, что сделали вы, приняли. Пусть Господь благословит вас. И молю Господа, чтобы мы твердо держались благовествования этого евангельского. И порой я удивляюсь, как люди, проходя через горнило вот всяких там возможных, всех вот этих Евангелий плюс что-то, остаются на позициях только чистое Евангелие. Годы пастора Игоря, наверное, воспитывали Евангелие плюс, и тем не менее благодатью Божией, по Слову Божьему, остается на тех же позициях, что и апостол Павел. Слава и благодарение Господу! Аминь!